Стрельба в офисе Wildberries возле Кремля. Погибли охранники, ранен полицейский и еще несколько человек.
Нечеловеческий дон, подход дон.
Вспоминаем, как семейная драма переросла в разборки с участием Кадырова.
Сейчас в России дела крупного бизнеса решаются именно таким образом. У кого Рамзан Кадыров толще.
И как такие конфликты вредят всему бизнесу в России?
Это программа «Лицом к событию». Меня зовут Артем Радыгин. Здравствуйте. Два человека погибли и трое, по информации ТАСС, ранены в перестрелке у бизнес-центра «Романов двор» в центре Москвы. В этом здании главный офис компании Wildberries. Туда сегодня утром обсуждать, это цитата, «бизнес», «вопросы», конец цитаты, пришел сооснователь компании Владислав Бакальчук. Вместе с ним, судя по анализу кадров стрельбы, в офис приехал еще один сооснователь маркетплейса, глава банка Wildberries и несколько бойцов смешанных единоборств из клуба «Ахмат», пишут расследователи агентства. Подробнее о том, как обсуждение бизнеса переросло в перестрелку, смотрите в нашем сюжете.
Муж основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владислав вместе с охраной попытался прорваться в офис компании в бизнес-центре «Романов двор» в Москве. Охрана офиса их не пустила. Началась потасовка и стрельба. Компания Wildberries назвала это попыткой незаконного проникновения. Татьяна Бакальчук заявила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, сооснователя компании Сергея Ануфриева и бывшего председателя совета директоров Владимира Бакина, цитата, «попыталась захватить офисы Wildberries в Москве». Бакальчук заявил, что пришел в офис на переговоры по финансированию новых складов Wildberries, а на входе неизвестные ему люди спровоцировали вооруженный конфликт. По словам Бакальчука, первыми стреляли из офиса Wildberries через стекло. Он назвал случившееся покушением на свою жизнь. Всего в потасовке участвовали 30 человек, а разнимали их около сотни полицейских, быстро приехавших и оцепивших бизнес-центр. По словам работников «Романова двора», несколько полицейских машин дежурили там с утра. Мэш утверждает, что были ранены вице-чемпион Европы по карате Абубакар Местоев и бойцы Рашид Кадзоев и Умар Чичаев. Они пришли с Бакальчуком. Чичаев – боец смешанных единоборств из Чечни. Издание агентства утверждает, что он живет в Грозном и выступает за клуб «Ахмат», основанный Рамзаном Кадыровым. В соцсетях Чичаев публиковал фото в форме СОБРа Росгвардии вместе с Кадыровым и Адамом Делимхановым. Телеграм-каналы также опубликовали видео из офиса Wildberries у метро «Динамо». На них бородатые люди в масках заходят в офис.
И вот что происходит.
Бизнес-центр «Романов двор», где произошла стрельба, находится в самом центре Москвы, в Романовом переулке, вблизи Маховой улицы и Воздвиженки. Рядом находится факультет журналистики МГУ. Один из студентов рассказал ТАСС, что учащихся какое-то время не выпускали из здания из-за звуков стрельбы, а находившихся на улице студентов попросили зайти в здание. От бизнес-центра «Романов двор» до стен Кремля меньше 400 метров.
Вот такие данные о потасовке, как сегодняшнюю стрельбу называют РИА Новости, на вечер 18 сентября. Если появится свежая информация, мы обязательно ее озвучим. А сейчас приступим к анализу всего, что мы посмотрели. И в этом, кстати, уважаемые зрители, вы можете тоже помочь нам. Делитесь, что вы думаете в чате. Также в чате вы можете найти опрос, который мы для вас запустили. Пожалуйста, голосуйте. Это абсолютно безопасно и анонимно. И в конце программы мы посмотрим, какие выводы из всей этой истории делаете вы. А пока вы голосуете, к нам присоединяется юрист Марк Фейгин. Марк Захарович, здравствуйте.
Всех зрителей.
Вот цитата Владислава Бакальчука. С нее хочу начать. «Кому-то показалось, что мы пришли с угрозами, но это ложь. Мы пришли для обсуждения бизнес-вопросов». Конец цитаты. Какую задачу в бизнес-вопросах обсуждают бойцы смешанных единоборств?
Да там все просто. Когда начался конфликт между владельцами бизнеса, подчеркиваю, я не знаю всех юридических вопросов, но как состоящие в браке супруги, как минимум они вправе претендовать на половинные доли. И я так понимаю, Бакальчук муж является фактическим полноправным владельцем этих 50% доли, идет просто борьба за бизнес. И в свое время разделились стороны. Как я понимаю, Бакальчук поддержали значит, компании, близкие Керимову, и его люди, соответственно, и правительство там на той стороне находится для того, чтобы разделить бизнес, ввести туда бизнес-партнеров в качестве совладельцев, которые бы позволили контролировать этот бизнес сторонним участникам. А Бакальчук заручился поддержкой Рамзана Кадырова. И вот люди Кадырова, видимо, они и пострадали, собственно говоря. Ну, они там все, знаете, и СОБР, и спортсмены, это одно и то же в данном случае, продолжают этот бизнес пытаться делить. Вот. Вопрос справедливости, законности, обоснованности всех других вот никого волновать не должен. Это, в общем и целом, попытка, значит, с одной стороны, поглощения, с другой стороны, значит, такого же поглощения, но другой частью, значит, противоборствующей стороны. И все, и не более того. Поэтому в данном случае, я думаю, что это продолжится, это не завершится. Раз себя так обозначили сторона Кадырова, что дала своих торпед, там, бойцов для, значит, каких-то попыток выяснения отношений, даже за рейдерского захвата или чего-то такого же, то та сторона ответила. Поэтому это продолжится. Они не договорились, свидетельством чему являются вот подобные события. Замечу, как, в общем, ну, достаточно индифферентно реагирует власть, я имею в виду Кремль, потому что они, если вы слышали комментарии, что они типа не вмешиваются в это во все. Хотя еще раз хочу подчеркнуть, они там все вовлечены. Мой прогноз, что они все-таки договорятся, дойдет это до Путина, до самого верха, и как-то этот бизнес будет поделен между, вот, собственно говоря, супругами Бакальчуками, вот, которые разведутся, и стоящими за каждым из них группами, я думаю, в каком-то соотношении. Кстати сказать, супруги Бакальчуки и тот, и другой проиграют в этой войне, безусловно.
Ну, Татьяна Бакальчук сама говорила, что Путин давал добро на слияние компаний. А вот почему, раз Кремль тоже следит за слиянием компаний, почему Кремль допускает, что вот это слияние со стрельбой происходит в полукилометре от Кремля?
Ну, это, во-первых, скажем так, события, которые Кремль, естественно, не провоцирует. То есть это просто игра свободных сил, потому что, ну, Кадыров тоже захотел в этой истории поучаствовать. А просто так Кадырова не выпишешь из нее, так сказать, сказав ему, что, вы знаете, Путин одобрил. Вот. Одобрил Путин или нет, и кому он одобрил, он, может, и тем и другим одобрят, понимаете. Он же Путин как? Давайте по закону. Ну, в его представлении по закону и нашим, и вашим. Вот. А в тот момент, когда какая-то из сторон возьмет верх, он либо ее поддержит, либо скажет, ну, хватит, хватит, ребята, поигрались, давайте как-то договоритесь, разделите. То есть, если напрямую представить той и другой стороны, там, Кадыров с одной стороны, Керимов с другой договорятся, то, ну, поделят они не обязательно 50 на 50, но в каком-то другом соотношении. И это все прекратится. А Кремль не допускает, что вот сейчас вот они знают, что придут какие-то, представьте, одной стороны будут пытаться отжать бизнес, а другие на это будут реагировать. Нет, они такими вещами не занимаются. Они занимаются главными вопросами. А главный вопрос, если бы хотели бы давно решить отдать Бакальчук супруге, бывший теперь, возможно, она в судебном процессе находится, то уже бы давно это сделали. А что не отдают? Что не отвадили там Кадырова и, собственно, Бакальчука, вот этого Вадим, кажется, его, да, супруга.
Значит, Владислав.
Значит, кому-то это выгодно, кто-то хочет от этого поживиться. Но я, в принципе, хочу вам сказать, что все такого рода масштаб бизнеса, и Wildberries здесь не исключение, не состоялись бы, не возникли бы в такой стране, как Россия, в нынешней путинской России, если бы за этим совсем не была бы, как у нас принято выражаться, крыша. Понимаете? Ну, власти, там, спецслужб и так далее. Этого бы ничего бы не было. Никакого масштаба вот эта госпожа Бакальчук не достигла своим Wildberries, если бы ей зеленый свет не включили, и поэтому такой масштаб такого русского Амазона. А иначе бы это все, знаете, было бы на уровне ларька. Вот так.
А могут ли подобные разборки перекинуться на другие крупные бизнесы в России?
Ну, по факту это уже происходит. Война, кстати сказать, спровоцировала очередной раздел постоянный. Да, он и так-то хронический был. Ну, грубо говоря, тот, кто отплыл от темы, уехал из России или там ослабил контроль за своим бизнесом, оставшимся в России. Да? И это, кстати, не обязательно противники Путина или войны и так далее. Совершенно не обязательно. Это люди, которые на период войны нашли за лучшее спрятаться в Европе или где-то в странах Юго-Восточной Азии, в Дубае, где угодно. Процесс передела идет. Вот. Власть сама его стимулирует, ну и поживиться никто не прочь. Вот, допустим, соответствующие структуры спецслужб, ФСБ и так далее, они сейчас активно заняты выяснением, у кого чего бесхозное осталось, и поэтому это будет происходить однозначно. Война – это такой триггер, который позволяет, вообще говоря, старые накопившиеся проблемы между различными группами влияния, крупными олигархами, чиновниками за ними стоящими, самим чиновниками непосредственно через родственников, осуществляющих прямой контроль за некоторыми отраслями экономики, видами бизнеса и так далее, конечно, и безусловно, вовлекутся сейчас в вопросы передела. И, безусловно, это будет происходить, и это модельная совершенно ситуация. Она не исключительно. Не будь войны, кстати, может быть, и по-другому бы и решали. А сейчас война позволяет эти вещи быстро, реактивно изменить. И это происходит, да.
Это потому что вообще в целом насилие растет в стране или просто потому что Кремлю не до этих разборок, он занят войной, в другую сторону смотрит?
Смотрите, и то, и другое, и третье даже. Есть еще и третье. Ну, во-первых, первое, о чем вы сказали, насилие растет. А вот представляете, сейчас можно использовать ресурсы возвращающихся со своего ветерана. Сейчас как грибы стали расти. Этому поспособствовал, кстати, покойный Пригожин, всякого рода ветеранские объединения. Вот мне из регионов люди сообщают в почту и так далее, что они сейчас получают известный вес. Ну, Путин сказал, мы из них будем формировать ресурс, резерв власти. Не уж там не только образование получать там без очереди, пускать в высшие учебные заведения, не только, значит, в школах их преподавателям НВП или там что-нибудь в этом роде, а именно ресурс власти. Они так и чувствуют себя, что они в праве своем. А это насилие, прямое насилие, опрокинутое в гражданскую жизнь. Оно есть. Отрицать его глупо. Тот, кто сможет использовать этот ресурс, ну, тот получит определенные дивиденды. Да? Условно, ты купил себе в пользование ветеранскую организацию СВОшников, как это в свое время с афганцами, кстати, было. Я многих из руководителей афганских объединений, погибших, очень знал близко, кстати. Вот. Когда был депутатом Государственной Думы, когда они там тоже делили все от правительства получаемые льготы там, на ввоз сигарет, там, спиртного, все такое. Вот. Второе, вы вот говорите, потому что власти не до этого. Ну, в общем, отчасти так. Ей как бы не до внутренних проблем, но высшая власть. Она занимается главными вопросами. Как победить в войне, как, значит, не сгинуть и так далее. И поэтому, конечно, это тоже способ использовать эту ситуацию для того, чтобы, повторяя накопившиеся проблемы, а эти противоречия, они же давние, они, так сказать, копятся, а потом выплескиваются именно так. Это тоже, безусловно, присутствует. Но, с другой стороны, и сама власть-то, в общем, стимулирует этот передел. Как я уже сказал, нужно определить класс новых лояльных, которые праве будут получить какие-то активы. Власть не может всем бесконечно только раздавать. Она раздает самой себе. Как вот, например, военный подряд, заказы. Сейчас бюджетная часть, обеспечивающая войну, она очень значительна. Она выросла в разы. То есть это даже не в два, не в три, не в пять раз. Гораздо больше. И там есть свой кластер людей, которые делят большие куски. Вот. Система Министерства обороны, ВПК и так далее, и так далее. А есть пониже, где тоже нужно стимулировать интерес людей, продолжать сохранить лояльность системы, поэтому им дают на откуп вот такие бизнесы, которые можно сейчас переделить. Безусловно, это будет происходить, вне всяких сомнений. Мы увидим даже самые удивительные истории, понимаете, самые удивительные, когда вдруг всплывет, что какие-то крупные заводы вообще откатывали деньги за то, чтобы дроны до них не долетали. Кто-то систему ПВО себе поставил, кто-то через украинские спецслужбы договорился, чтобы дроны не прилетали к ним тоже за бабки. И такое увидите. Вот. Поэтому война, она вообще все эти вещи стимулирует. Вот так всегда было, я бы вот так сказал. Вспомните Чеченскую войну, вспомните, значит, другие локальные конфликты, которые вот этому сильно способствуют.
Я думаю, здесь отличный момент, чтобы как раз вспомнить о переделе, собственно, за которого мы и начали наш эфир, передел компании Wildberries, что же там произошло. Давайте посмотрим сюжет, вспомним и продолжим обсуждение.
О грядущем объединении Wildberries, крупнейшего в России маркетплейса, и оператора наружной рекламы RusOutdoor стало известно в июне.
Как распределились доли? До слияния с RusOutdoor 99% Wildberries принадлежали Татьяне Бакальчук, а 1% – ее мужу Владиславу. В новой структуре у Бакальчуков 65%, а 35% теперь контролирует владелец RusOutdoor Роберт Мирзоян. Он теперь гейм-директор всей объединенной компании.
Тогда же Татьяна Бакальчук, как ее называют самая богатая женщина России, заявила, что расстается с мужем Владиславом, с которым прожила более 20 лет и воспитывает 7 детей. С ним Татьяна когда-то и начала развивать Wildberries. Узнав о сделке с RusOutdoor, Владислав Бакальчук выступил резко против.
Мы 20 лет назад создавали эту компанию. 20 лет назад неустанно работали. И так как мы муж и жена, мы не разделяли, у кого какой процент. И в один прекрасный момент пришли чужие люди с недобрыми намерениями. И сначала развалилась семья, потом они начали отжимать бизнес.
Сделку он назвал странной, ведь объемы компании несопоставимы. Оборот Wildberries за 2023 год составил 2 триллиона 700 миллиардов рублей, а оборот Русаутдор в 100 раз меньше – 27 миллиардов. Владислав заявил, что его жена находится под влиянием братьев Мирзоянов, но Татьяна уже приняла решение.
У Владислава действительно 1% акций, что подтверждено вот этим документом. И он не принимает участие в управлении компанией. Недавно мы с командой приняли решение о том, что нам необходимо трансформироваться для того, чтобы сохранить темпы роста, развиваться и придумывать новые интересные истории для наших партнеров и для наших клиентов. Сделка полностью одобрена и поддержана. И спасать меня ни от кого не нужно.
По данным Forbes, причиной объединения компаний могло быть желание Бакальчук решить проблемы с силовыми и надзорными органами. В последнее время Wildberries постоянно подвергался проверкам. И особенно часто после январского пожара на складе в Шушарах под Петербургом. Братья Мирзояны якобы помогли решить проблему в обмен на долю в бизнесе. Издание «Проект» сообщало, что у Татьяны может быть роман с Робертом Мирзояном, что и подтолкнуло к слиянию компаний. Тогда же следователи выяснили, что бенефициаром сделки может быть один из богатейших людей России Сулейман Керимов. Он придумал, что, объединившись, компании создадут аналог платежной системы SWIFT. С этой мыслью Керимов пошел к президенту Путину, и тому мысль якобы понравилась. Сама Бакальчук пока не комментирует подробности создания новой платежной системы, но признается, что мысль такая есть.
Идея сырая. Есть, да, она сыровата еще пока что, но не сказать, что это вот прям какое-то вау, мы что-то взяли, придумали с нуля. У нас точно была такая мысль, что ее нужно делать еще до того, как мы с ребятами начали общаться. И я знаю, что она есть не только у нас, она, в принципе, витает в воздухе. Здесь вопрос просто, кто ее реализует. Но нам, мне кажется, что у нас есть все шансы реализовать нормальную систему, потому что у нас есть большая база транзакций внутри нашей страны и в тех странах, где мы работаем. И нам, в принципе, понятно, как ее можно было бы сделать, но больше я как бы говорить не буду. Зачем выдавать все секреты?
По данным проекта, Владислав Бакальчук тоже сыграл роль в становлении Wildberries. Вкладывал туда свои средства на начальных этапах. И именно он придумал превратить компанию в реальный маркетплейс, по примеру, американского Амазона. Желая сохранить долю в бизнесе и свою жену, которая уже подала на развод, Бакальчук отправился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.
Ну, сейчас не очень дела. Как бы жена ушла из дома, связалась с непонятной компанией, которая под видом объединения сжимает бизнес, выводит активы.
И сколько детей у вас?
Семеро детей.
Семеро детей, да. И это вообще, да, не человеческий, да, подход, да, вообще, да, семью разрушить, да.
Кадыров назвал сделку крупной махинацией и заявил, что сделает все, чтобы вернуть жену в семью. После этого вернуться Татьяну призвали певец Тимати и продюсер Иосиф Пригожин.
Я не знаю, от чего меня надо спасать, у меня все хорошо, и я не тумбочка и не мебель, чтобы меня там куда-то на место возвращать. Считаю, что как бы семейные отношения и отношения между людьми – это дело этих двух людей и детей их, может быть, родственников, но никак дело там уровня, не знаю, страны. Давайте теперь вся страна будет считать, надо меня вернуть в семью. Или не надо.
Но, кажется, сделка уже дело решенное. По данным проекта, слияние компании одобрил президент Путин. Курировать процесс будет замглавы администрации президента Максим Орешкин.
Ну, после того, как мы вспомнили хронологию этого семейного бизнес-конфликта, как-то особенно иронично звучат слова Владимира Путина, который совершенно случайно именно сегодня выступал в Петербурге на Международном женском экономическом форуме. И вот его слова.
Поскольку жизнь убедительно доказывает, только с участием женщин возможно достижение прогресса, благополучия и гармонии, без чего не может быть настоящего благополучного мира.
Вот. Так все просто, оказывается, нужно просто дать женщинам свободно заниматься бизнесом. И с этим трудно поспорить. Но почему же Кремль все-таки влез в эту гармонию? Давайте спросим Марка Захаровича. Марк Захарович, как вы думаете, зачем все-таки Кремль влез в этот бизнес? Можно же было просто замять скандал и хвастаться такой прогрессивной компанией.
Ну, я вот хочу сказать из сюжета относительно того, что собираются создать какой-то аналог платежной системы. Суррогаты платежной системы SWIFT, они внутри России, кстати, есть. Вот, и поэтому они худо-бедно работают, там, система быстрых платежей и так далее. Поэтому я не очень верю, что все это нужно для того, чтобы объединить компании с целью создания какого-то аналога альтернативы платежной системы SWIFT. Я очень в это не верю. Я думаю, что это больше профанирование какое-то. Я думаю, что это простой передел. Простая попытка аннексировать работающий бизнес. Он всегда больше, чем просто создавать на новом месте, вкладывая невероятные средства в маркетплейсы. Вот. Поэтому прямой интерес Керимова и людей в правительстве, которые хотят от этого поживиться. Это всегда очень прямой интерес. Это не какая-то там, знаете, попытка, а давайте еще более масштабный бизнес создадим. Вот. Что касается женщин, ну, это обычная болтовня, ну, вот, ничем не подкрепленная. Роль женщины в России, она, так сказать, такая, какая остается. Это общество патриархальное. Вот. Женщина в бизнесе, ну да, она может заниматься бизнесом, но только до определенного уровня, где остальные решения принимают мужчины. Вот. Это не система, в которой значит, свободные значит, рыночные отношения, которые позволяют вне зависимости от пола быть успешным. Это не про это. Мы знаем, как принимаются решения в России в отношении крупных бизнесов, поэтому говорить о какой-то выделении роли женщины, тем самым, значит, в контексте этих споров относительно владения, относительно передела собственности компании Wildberries, звучит особенно смешно. Сегодня она есть, вот, госпожа Бакальчук, а завтра ее нет. И что, кого-то это взволнует или кто-то этим возмутится? Вот. Что касается самого вот, Бакальчука, супруга, ну, действительно, что касается личных отношений, ну, не хочет она с ним жить, то и не хочет. Никого это не интересует, это частный вопрос. Да? В конце концов, это происходит налево-направо. А вот то, что это инструмент давления, это точно, потому что, вы знаете, не все так очевидно. Ну, 1%. Вкладывал деньги. Но нынешнее законодательство по гражданскому кодексу, оно все-таки предполагает в случае развода, и если не было специального, так сказать, контракта брачного, договора, то, вообще-то говоря, делится все нажитое в соотношении 50 на 50. Вот. Еще, кстати, я так и не знаю, я просто деталь, я же не юрист в процессе, значит, с кем остаются дети. Вот такие вещи тоже должны формально играть роль. Российский суд — это пустышка, понимаете? Он примет любое решение, что вот у Бакальчука был 1%, и будет доволен. И переделит это все в пользу, как скажут, сверху. Но, повторяю, сверху нет однозначного окончательного решения. Скорее всего, именно поэтому вся ситуация продолжается. Это одна сторона, заручившись поддержкой. Там,
а чего ждут решить наверху?
А ждут наверху, кто, так сказать, отстоит свои интересы. Потому что Кадыров – это игрок, который может действовать вопреки любым заявлениям. Понимаете? Если лично ему Путин скажет, не лезь, оставь это все. А зачем это Путину говорить? Зачем это выделять одного в пользу другого?
То есть Кремль выбирает более сильного владельца для этого бизнеса?
Нет, он позволяет, так сказать, ситуации развиваться до момента, когда она не начинает влиять отрицательно вообще на в целом ситуацию, да, то есть там понижает роль власти или еще чего-то, и тогда вызывают тех и других и говорят, ладно, тебе 40%, а тебе 60%, и хватит уже вот эту всю бодягу разводить. Вот так это делается. Он и вызовет их, и Керимова, и Кадырова в какой-то момент. Мы не знаем, в какой, когда он посчитает возможным это все остановить. Он же выступает арбитром внутри этой системы, и очевидно, что он эту функцию несет. А не так, что вот где-то кто-то сказал, а мы уже все согласовали, там монопольные, соответственно, должны давать органы разрешения на слияние, да, вот такого рода. Формально да, но есть спор о праве собственности, который возникает из право собственности супругов на совместно нажитое имущество, которое еще надо разрешить судом, понимаете? В принципе, формальные права у Бакальчука, супруга, есть для того, чтобы требовать свои 50% доли. Я думаю, на этом основана вся ситуация. Я думаю, повторяю, деталей я юридически не знаю, документов не видел лично, но понимаю из публичных фактов, которые, значит, все знают, что, скорее всего, ситуация не так проста, не так линейна. Тебе 1%, мне 99%. Вот. То есть это нужно разбирать в суду, но еще раз, поскольку в России суда нет, то и суд ничего не будет решать, пока сверху не скажут. А сверху, по-видимому, не сказали, иначе бы не было этих потасовок в офисах на Романовом переулке.
Спасибо большое, Марк Захарович. Юрист Марк Фейгин объяснял нам, что происходит сейчас с маркетплейсом Wildberries и почему все это происходит в такой гротескной форме со стрельбой. И за выводом во всей истории я обратился к нашему экономическому обозревателю Максиму Бланту. По его словам, стрельба на переговорах в центре Москвы отражает глубокое недоверие к институтам власти. То есть даже предприниматели из крупного, самого крупного бизнеса, который в десна буквально целуется с путинской властью и решает все свои проблемы через договоренности с высокопоставленными чиновниками, даже они не доверяют путинской системе.
Сейчас в России дела крупного бизнеса решаются именно таким образом. У кого Рамзан Кадыров толще, да, вот тот и молодец. Даже очень крупный бизнес, руководители которого сидят на встречах с Путиным, там ездят по международным конференциям, ездили, принимают участие в форумах с участием группы «Талибан» и прочими, да, все равно они вынуждены решать проблемы вот таким вот способом. Причем здесь обе стороны, да, и надо сказать, что одни нападали, а другие успешно оборонялись. И обе стороны отличились тем, что у них есть люди с пистолетами, с оружием, которые способны это оружие применять, и бизнес готов, да, то есть это показывает довольно много всего и говорит без слов о состоянии российской институциональной системы, российских институтов, российской правоохранительной системы, судебной системы вместе взятых. Да? Это вот такой вот пример, когда слов не надо, вот достаточно показать картинку, и сразу можно полчаса рассказывать, что на этой картинке произошло и почему.
И почти 70% из вас, уважаемые зрители, ответили нам в чате, что во всей этой истории вы видите возвращение в 90-е. Вот такой вывод вы делаете. Спасибо вам большое, что смотрели. Особенно большое спасибо тем, кто голосовал. Это была программа «Лицом к событию». Сегодня пытались разобраться, что же происходит с маркетплейсом Wildberries и почему это выливается и проявляется через насилие в самом центре Москвы. Меня зовут Артем Радыгин. Завтра с вами в это же время встретится мой коллега Иван Воронин. Расскажет вам о новых событиях, главных событиях дня. До свидания.